Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 592-й эфир у нас сегодня, и мы подходим к 24-й главе книги Иова. Это третий раунд спора, третий раунд этого диспута, который, на самом деле, для друзей действительно богословско-философский диспут. Для Иова это вопрос жизни и смерти. Ему кажется, что он к смерти ближе, чем к жизни. И вот в 24 главе Иов отличает Элифазу на его третью речь. А вы помните, что Элифаз пригласил Иова взыскать и найти Бога? Мы обратили внимание на то, что Элифаз на самом деле говорит не по делу. Это действительно хорошая речь, но речь все-таки не к Иову. Однако Иов выражает желание найти Бога. Иов знает Бога как искупителя. Иов знает Бога как Творца. Но Иов не понимает, что происходит с ним лично. Иову нужна помощь, утешение. Ему нужен свет с небес. От друзей никакой помощи не было. С небес, как кажется, никакого света нет. А Элифаз при этом сделал еще одну страшную вещь, о которой мы говорили в прошлый раз. Он стал повторять сплетни, пытаясь объяснить, какой именно скрытый грех у Иова. Вы помните, несколько грехов Элифаз перечисляет, но мне кажется, не сам он это придумал, а мне кажется, что об этом говорили, такие сплетни существовали. Интересно, что Иов и на это тоже отвечает. Иов фактически спрашивает, почему Бог так требователен ко мне, но столько прощает другим людям? Ответ Иова – это, конечно, реакция на слова Элифаза. Может быть, был смысл Иову просто что-то пропустить, на что-то не отвечать, но в том состоянии, в котором находился Иов, вряд ли его можно упрекать за то, как именно он отвечал. И вот 24 глава, начиная с 1 стиха. Иов говорит: «Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угнетают стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги. Все уничиженные земли принуждены скрываться». Просто он смотрит вокруг и говорит, как поступают другие, как поступают нечестивые. И почему Бог с них не спрашивает? С убийц, с прелюбодеев, с разорителей. Почему эти люди идут по жизни и проживают очень долго? Более того, кажется, что именно эти люди фавориты жизни, а Иов при всей своей праведности страдает. Иов хочет понять, почему происходит такая несправедливость. Кстати, я разделяю вопрос Иова, и у меня тоже бывает этот вопрос. Почему вот это... Вот эти неприятности происходят со мной, а не с ними. Давайте почитаем дальше. Иов говорит про них. Вот не про себя, а про них. Это очень важно. Сейчас поймете, почему. 5 стих. «Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их». Ну, то есть они выходят на дело, дело это мерзкое, противное Богу, но степь дает хлеб и им, и детям. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают пути его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И так далее. Вот эти мерзкие грешники. Это все про них. И вот что получается. Иов начинает противопоставлять себя этим людям. С одной стороны, он, и он себя считает праведным. С другой, все эти негодяи, которых он так живописно изображает. Кстати, негодяи совершенно реальны. Но противопоставление, ну, в общем, достаточно странное. Вот с одной стороны я, с другой эти люди. 15 стих. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня. И закрывает лицо. В темноте подкапывается под домы, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. 19 стих. Засуха и жара поглощают снежную воду. Так преисподня грешников. Опять Иова очень волнуют эти грешники. Но интересно, что это не его ситуация. Он просто реагирует на обвинения, которые бросил ему Элифаз. Элифаз сказал, вот ты такой. Иов говорит, нет. И вот что я думаю о таких, вот что я думаю об этих людях. Дальше 20 стих. Пусть забудет его утроба матери. Пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. Интересно, что Иов не знает милости, он не знает прощения, он ничего здесь не говорит о покаянии, он говорит лишь о возмездии. Интересно также, что Иов в некотором смысле похож на своих друзей. Они тоже говорят о возмездии. Но для друзей или с точки зрения друзей, возмездие должно прийти на Иова. С точки зрения Иова, на всех грешников сразу. 22 стих. Он и сильных увлекает свою силою. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. Да, вот так говорит Иов о встречах или возможных потенциальных встречах с этими сильными, мощными, но грешными людьми. Дальше. А он, то есть Бог, дает ему все для безопасности, и он на то опирается. И очи его видят пути их. Вот в данном случае его — это Бога. Бог дает все для безопасности. Божьи очи видят пути этих нечестивцев, этих грешников. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все. И как верхушки колосьев срезываются. То есть при всем том, что грешник, как кажется, процветает на земле, его ожидает тот же конец, что и у всех. Да, могут быть более пышные похороны, может быть, более дорогая оболочка, но по сути это не отличается от того, что есть у всех остальных людей. 25 стих. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Тут интересно, Иов опять все-таки исходит из своей какой-то безусловной правоты. Мы еще поговорим об этом в следующих главах. А пока третья и последняя речь Вилдада. С одной стороны, Вилдад не говорит ничего нового. С другой, ему нечего сказать, поэтому и речь его, которая записана в следующей главе, очень короткая. С третьей стороны, Вилдад начинает задумываться. До него что-то начинает доходить. Он умный человек. И ему, Вилдаду, приходит в голову простая мысль. Если Иов виновен, то почему он до сих пор не расплющился, не раскрылся под всеми нашими обвинениями? Почему он до сих пор держится, если он действительно виновен? И если Иов как гнилое яблоко, то почему гниль его до сих пор не проявилась? Вилдад считает, что Бог наказывает грешников. Но Вилдада удивляет, что Иов почему-то не поддается, не сламывается. И Вилдад пытается понять, почему же? Мы сейчас прочитаем всю речь Вилдада целиком. Не бойтесь, пожалуйста, она на самом деле очень короткая. Это 25 глава, в ней всего 6 стихов. Вилдад начинает было крутить свою прежнюю шарманку, петь свою прежнюю песню, но быстро понимает, что все здесь не так просто. 25 глава, 1 стих. «И отвечал Вилдад Цафхиянин и сказал, «Держава и страх у него». Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщину? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. То есть фактически Вилдад перестает обвинять Иова. Он говорит о том, что Бог разберется. Меня очень радует тот факт, что Вилдад понимает, ему нечего больше сказать. И поэтому говорит очень кратко. Кстати, мне очень хотелось бы, чтобы многие из нас сегодня тоже научились такой вот краткости. Сегодня многие говорят много, говорят и рассуждают с большим, но при этом напускным авторитетом. Человек говорит совершенно бескомпромиссно и при этом утверждает какую-нибудь чушь. Интересно, что таких людей слушают, особенно если они умеют красиво говорить или красиво эти слова обставлять. А может, и зря слушают?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вилдад в своих словах тоже возвращается к сотворению мира. И у Вилдада действительно возвеличенный образ Бога. Он видит, что Бог превыше всех и превыше всего. В 4 стихе, который мы с вами сейчас еще раз прочитаем, Вилдад задает, пожалуй, самый важный вопрос. И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщину? Это хороший вопрос. И этот вопрос следовало бы задать в самом начале речей этих самых друзей. Интересно, дальше, 5 стих. «Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Оказывается, весь космос, и Луна, и звезды в некоем хаосе, в некотором беспорядке. Вилдат говорит, что весь этот космос нечист перед Богом. Что же касается человека, 6 стих, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Нет, конечно, мы не произошли от обезьяны, мы сотворены Богом. Однако же перед Богом мы действительно черви. Опасаться этого, стесняться этого не надо. Ну что ж стесняться, если так оно и есть на самом деле. И вот встает следующий вопрос. Как оправдаться перед Богом? У друзей Иова не было ответа на этот вопрос. Сам Иов все ближе и ближе подходит к ответу на этот вопрос. Он мечтает об Искупителе, он мечтает о Христе. И вот Иов все-таки подходит к этому все ближе и ближе. Помните, в предыдущей речи Иов говорил: «Я хочу общаться с Богом». Вилдат говорит: «Ну, подожди, ты тоже нечист. Как оправдаться перед Богом?» И вот на это начинает отвечать Иов. 26 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов и сказал: как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому? И как ты во всей полноте объяснил дело?» Иов явно иронизирует. У него очень и очень горькая ирония. Фактически в этой своей иронии Иов говорит: смотри, у тебя, да и у всех вас, нет ответа. Вы не помогли мне. Вы искали хорошие слова, но для меня, для Иова, все это совершенно бесполезно. И вот тут Иов начинает открывать свою душу. Ему есть что сказать. И говорит он немало ценного. 4 стих. «Кому говорил ты эти слова? И чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут пред водами, и живущие в них. Преисподня обнажена пред ним, и нет покрывала Авадонну. Он распростер север над пустынью, повесил землю ни над чем». Кстати, интересный момент. Иов говорит о том, что Бог распростер север под пустынью. Раньше считалось, что на севере, вот северной части земного шара, на небе просто нет звезд. На самом деле их просто не могли заметить. Появились мощные телескопы, и эти звезды заметили. Но главное, что Бог делает пространство там, где была пустота. Бог создает пространство между созвездиями. И это уже не пустота, а часть Божьего творения. Не путайте два эти понятия – пространство и пустота. Потому что пространство – это, конечно, не пустота. Это часть Божьего творения, причем организованная часть. Кстати, еще один момент. Когда мы с вами читали о том, что он повесил землю ни на чем, в древних мифологиях было представление о трех китах, о большой черепахе и о других конструкциях, на которых стоит земля. А у Иова он повесил землю ни на что. Откуда знал об этом Иов? Кто ему такое сказал? Вы понимаете, Иов, оказывается, разбирается в естественных науках гораздо лучше, чем можем мы себе представить, гораздо лучше, чем мы готовы принять и понять. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. То есть Бог держит эти облака, и, кстати, Иов отлично понимает, да, это поэтический текст, но в этом поэтическом тексте Иов доносит представление о реальности, представление о мироздании. Там этого еще будет много, он подробно об этом будет говорить. 10 стих. «Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою». Это горизонт. Это то, как Иов понимает линию горизонта, которую можно увидеть, глядя на воду, глядя на море. Это его представление. Это Бог как Творец. Я еще раз подчеркиваю, Иов знал Бога как Творца. Он не знал Бога лично, он не знал Бога как милующего, как прощающего. Если хотите рифму или почти рифму, Иов знает Бога как Творца, но он не знает Бога как Отца. 11 стих. «Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его». Это гром и молния, которые производит Бог. 12 стих. «Силою Своею волнует море, и разумом Своим сражает его дерзость». Для человека времен Иова море было страшной стихией. Если есть кто-то, кто может противостоять этому морю и умиротворить это море, то это, конечно, Бог. Сравните это, пожалуйста, с тем, как Иисус останавливает бурю. Когда Он просто сказал ветру «перестань», и ветер перестал. Те, кто были рядом с Иисусом, Его ученики, наверняка вспомнили этот и другие подобные абзацы из Ветхого Завета. Именно тогда они особенно ясно начинают понимать, кто рядом с ними. Мессия, Сын Божий. 13 стих. «От Духа Его великолепие неба. Рука Его образовала быстрого скорпиона». Иногда говорят о том, что скорпион в данном случае созвездие. Причем не обязательно именно созвездие скорпиона. Возможно, и какое-то другое созвездие так называется. Вполне возможно. 14 стих, и это последний стих главы. «Вот это части пути Его. И как мало мы слышали о Нем. Огром могущества Его. Кто может уразуметь?» Для Иова Бог могущественен. Для Иова Бог велик. Иов говорит, мы мало Его знаем. Мы мало Его понимаем. Иов, обращаясь к друзьям, да и к другим слушателям, как бы говорит, мы тут беседуем о таких сложных материях, но мы не можем понять вещей, которые гораздо проще. Мы беседуем о Боге, но мы не понимаем Бога. Иов пытается его понять. Иов отличается от друзей тем, что у Иова есть вера. Иногда спрашивают, можно ли задавать вопросы христианину, которые полны сомнения. Вот я сомневаюсь, но я христианин. Могу я спрашивать или нет? В данном случае непонятно, что имеется в виду. Потому что если в сердце есть этот стержень веры, то всякие сомнения только укрепят эту веру. И поэтому, да, вопросы надо задавать. Если стержня веры нет, то сомнения рискуют разрушить все, что происходит вокруг. Даже ту малую часть, которая, возможно, и есть. И здесь, беседуя с людьми, нам нужно быть особенно внимательными. Нам надо понимать, с кем в каждый конкретный момент времени мы имеем дело. Я думаю, что Бог дает нам такую мудрость. А дальше по логике текста должен говорить третий из друзей. Это Сафар. Однако Сафар молчит. И я напомню, что не только Сафар молчит, но и Вилдад говорил слишком мало и абсолютно неубедительно. Дальше начинается длинная речь Иова, в которой мы увидим его сердце. Интересно, что он даже как будто сделает паузу для третьего друга, для Сафара. Ну типа, ну на, говори, время твое пришло. А Сафару уже нечего сказать. Потому что Иов, именно Иов оказывается здесь главным. Но что же это я? Ведь будет тот, кто откроется Иову в буре. Иов решил, что он главный. Иов решил, что Бог обязан ему какие-то объяснения давать. Ничего Бог ему не обязан. И все-таки дал объяснение. Сердце Иова в великой поэме, поэме о творении, которую мы будем читать с вами в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.